Этот выпуск посвящен большому интервью с российским в прошлом, а ныне украинским журналистом и телеведущим Евгением Киселевым. Мы записали его накануне. Предлагаю вам послушать вторую часть этого разговора.
И вот сейчас, извините меня, представить, приезжали в Украину, сюда, в Киев, представители там самых, что ни на есть, высоких журналистских стандартов, руководители CPJ, Committee to Protect Journalists, Комитета защиты журналистов. В частности, они представляли доклад о судьбе Павла Шеремета, о том, что вот они озабочены отсутствием прогресса в расследовании. Но, разумеется, они встречались там с представителями журналистского цеха, со мной в том числе, и с большим огорчением говорили о том, что поражены, что значительная часть украинских журналистов считает, что в эфире, на страницах газет, в онлайне не должны присутствовать мнения людей, которые критически настроены по отношению к нынешней власти. И вообще, и тем более не должно быть средств массовой информации, которые, оставаясь в неком легитимном поле, высказывают те или иные критические оценки по отношению к разным властным институтам. Вот это их шокировало. Они сказали, что на их взгляд это сейчас самая серьезная проблема в украинской журналистике, а не проблема того, кому принадлежит какой телеканал или газета. Я в таких случаях себя спрашиваю, а вот вы помните, кому принадлежит «Нью-Йорк Таймс»? Я вот один раз здесь даже публичный разговор на эту тему. А кому принадлежит «Вашингтон Пост»? А кому принадлежит, я не знаю, «Дейли Телеграф» или «Франкфурт Альгемайне», да? А в какой, извините меня, значит, у нас есть отдельные депутаты, которые тоже страшно озабочены проблемой собственности на средства массовой информации, но все они, как на подбор, состоят в блоке Петра Порошенко.
Евгений Алексеевич,
при этом являются там открытыми критиками Петра Алексеевича. Но уйти оттуда не могут, потому что это единственный способ получить парламентскую площадку.
Но у нас просто вот так повелось, или сейчас у нас состояние журналистики таково, что тот, кто владелец, действительно очень сильно влияет на редакционную политику.
Знаете, это в значительной степени зависит от тех, кто в редакции работает.
Безусловно.
И тех, кто редакцией руководит.
Безусловно, конечно, ни в коем случае это не буду отрицать, но вот это так повелось, поэтому я могу понять и тех, кто говорит, что это важно.
Ребята, важно, не важно, судите по работе. Понимаете, вот была прекрасная радиостанция «Вести», которую разгромили.
И она отличалась, безусловно, от газеты «Вести». Я абсолютно с вами согласна.
Это в том числе зависело от руководства, от тех людей, кто там работал.
Творческого, да, от людей, которые там работали.
Угу.
Вы смотрела не так давно ваше интервью с Гордоном, и вы говорили о том, что во времена вашей работы на «Интере» бывали несколько раз, по-моему, вы сказали, 2 или 3 раза на планерке с Фирташем или на встрече с Фирташем. Вот он ставил какие-то условия работы или направлял редакционную политику?
Вообще никакого. Значит, это были... Смотрите, значит, это был тот период, когда я не работал в эфире. Это был тот период, когда я был директором НИСа, компании «Национальные информационные системы», ну, который занимается
производством информационных
и, скажем так, околоинформационных программ, ну, вроде там ток-шоу «Черное зеркало», которое я вел потом там же на «Интере». Нет, это было исключительно про деньги, про бизнес, про там доходы, расходы и так далее. Это вообще не касалось никоим образом редакционной политики.
Не раз говорилось о том, что вот эти программы гостевые, «Черное зеркало», до этого «Большая политика», да, и программа Андрея Куликова, например, на ICTV или Савика Шустера, что туда ходят люди, если не за деньги, некоторые, не все, безусловно, то по квотам, распоряжениям и так далее. Вы знаете, как это работало у вас, когда вы вели эти программы?
Конечно.
Расскажите.
Ну, дело в том, что когда мы приглашали представителей парламентских фракций или каких-то партий, то у нас был выбор такой. Мы либо приглашаем того, кого нам, так сказать, командируют.
Ну, грубо говоря, звоните пресс-секретарю и говорите, у нас эта тема, пришлите кого-нибудь спикера.
Ну, нет, не совсем. Мы говорили, что у нас очередная программа, нам нужны представители. И нам хотелось бы такого-то. Иногда нам шли навстречу, а иногда говорили, нет, в этот день у нас спикер там, такой-то. Или от нас либо он, либо никто. И это, в общем, многолетняя практика. По сути дела, у каждой партии, у каждой парламентской фракции имеется некий набор спикеров. Обычно это очень небольшой набор. Ну, я бы сказал, не более 5 человек.
Топовых,
и,
да.
Ну, нет, не топовых. В том-то и дело, что это, как правило, люди, которые не принимают участие в принятии решений, которые просто являются такими вот эфирными говорунами. Очень редко это люди, которые что-то из себя сами представляют, к сожалению. Нет, скажем, ну вот есть определенные тяжеловесы, которые, в общем, иногда имели право по умолчанию, просто в силу заслуг перед партией, перед фракцией, сами принимать решения. Ну, вот Григорий Немырин, например. Uh-huh. Вот он там у себя в Батькивщине тяжеловес. И ему пресс-служба, насколько я понимаю, по умолчанию, я не знаю деталей их внутрипартийной жизни, да, но так по ощущению, по умолчанию, к нему можно было обратиться напрямую, и он сам принимал решение, приходить или не приходить. Но, наверное, из соображений так, политеса ставил пресс-службу в известность. Вот, знаете, там, иду к Киселеву, вот, имейте, пожалуйста, в виду, что вот я там буду. И часто бывало, знаете, так, что есть у меня гость по фамилии Немыри, и кто-то еще от Батькивщины с каким-то там, чтобы озвучить там какой-то важный для фракции, там, для партии, там, лично для Тимошенко месседж. Что касается истории про деньги, я ничего здесь не знаю. Понимаете, я предполагаю, что, наверное, какие-то люди могли появляться на разных каналах, в том числе и в тех программах, которые вел я, через рекламную службу, скажем так. Насколько я знаю, такие вещи всегда делались через рекламную службу. Но я не могу сказать, что вот в моем конкретном случае это было какой-то системой. Иногда у меня закрадывалось подозрение, что кто-то из гостей появился у меня в студии не просто так. Но, понимаете, ведь в ток-шоу важно, чтобы был представлен некий политический спектр. Вот самое главное, чтобы были представлены политические силы, которые участвуют в борьбе. Вокруг какого-нибудь законопроекта, вокруг какого-нибудь
реформы, события.
Реформы какого-то события громкого. А если там где-то, что называется, на галерке сидит за деньги какой-нибудь хмырь, которому важно там на минуту-другую засветиться в кадре. Я считаю, что это не мой вопрос.
В том же упомянутом интервью с Гордоном вы сказали о том, что с Интера вас, ну, попросили, не знаю, вы ушли после того, как к Путину обратился Медведчук, чтобы Путин повлиял на акционеров Интера, Газпром. И вот из всей этой истории мне не ясно одно, а что у вас за конфликт с Медведчуком?
Это его надо спросить.
Вы не знаете?
Я могу только догадываться. Нет, слушайте, я с Медведчуком в своей жизни виделся один раз всего. Это было давным-давно, когда он, ну, скажем так, был такой теневой фигурой, активно участвовавшей в переговорах, которые тогда велись между партией регионов и Батькивщиной, по поводу возможного создания вот этой вот знаменитой ширки, когда, если бы Батькивщина и... Точнее, тогда это была не Батькивщина, это был блок Юлии Тимошенко, тогда это называлось БЮТ. Вот БЮТ и Партия регионов, если бы они тогда подписали коалиционное соглашение, то у них бы было больше 300 мандатов, и действительно они могли как угодно менять Конституцию. И это отдельная история, это был 2009 год. И, в общем, в конечном счете все сорвалось. Вы помните, оттуда появился этот самый знаменитый мем «Пропало все».
Да.
Когда Юлия Владимировна готовилась выйти в эфир, у нее речь была написана на суфлёре, и буквально за 2 секунды до начала выступления, не зная, что уже техническая трансляция началась, она сказала «пропало все», имея в виду, что там пропало все на суфлёре.
Но да, это вот, но
это была такая историческая оговорка, да, пропало все. Так вот, Медведчук тогда в этих переговорах весьма активно участвовал, как посредник, как я понимаю, и кроме того...
Посредник между...
Ну, как посредник между БЮТом, один из посредников влиятельных между БЮТом и партией регионов. Кроме того, как я понимаю, в то время он еще играл очень важную роль как посредник между БЮТом, между премьер-министром и российским руководством.
При этом, если я не ошибаюсь, он в то время действовал в тени. Публично он...
Ну, вы знаете, я вам просто приведу один конкретный пример, который знаете ли, очень характерный, очень говорящий. Как я познакомился с господином Медведчуком? Я только-только приехал в Киев. Наверное, на дворе был...
Девятый.
Mm-hmm. Ну, в 2008 году я, знаете, все-таки еще разрывался между Киевом и Москвой. И у меня было много еще, как говорится, недоделанных журналистских проектов в Москве. Мне приходилось туда часто уезжать. Первый год, он у меня такой был не вполне полноценный, но уже где-то к весне 2009 я понимал, что здесь нужно... оседать, пускать корни всерьез и надолго, потому что здесь нужно обрастать связями, знакомствами, встречаться с людьми-носителями информации и так далее и тому подобное. То есть заниматься тем, чем я привык заниматься всю свою журналистскую карьеру. Вот. И в частности, я вот познакомился с Андреем Портновым, который тогда был депутатом от БЮТа и, по сути дела, возглавлял такую вот неформальную юридическую команду, работавшую на Тимошенко, в том числе весьма успешно защищавшую ее интересы в судах. Потом он переметнулся на сторону Януковича и вскоре после его победы на выборах стал его помощником по тем же самым юридическим вопросам. А тогда он был в команде Тимошенко, он был такой, в общем, он не особенно это и скрывал, что он такой, знаете ли, ландскнехт, который работает вот сейчас на одного, потом на другого. То есть у него не было особой идеологической мотивации. И он меня познакомил с Медведчуком. Я его попросил. Медведчука, говорю, знаете, Андрей Владимирович? Он говорит, знаю, конечно. Можете устроить мне встречу? Мне просто было интересно с ним познакомиться в ряду многих людей, с которыми я искал знакомство. С
информатором или инсайдером, то, что принято называть.
Да. Так вот, значит, господин Портнов дал мне адрес своей депутатской приемной, своего депутатского офиса. Тогда не было этого еще большого здания, где сейчас находятся комитеты и комиссии Верховной Рады, и где у многих депутатов есть, так сказать, постоянные офисы. Тогда депутаты все сидели по разным бизнес-центрам, или кто-то снимал квартиру себе под офис. У нас же Верховная Рада, основное здание, там, под нормальную парламентскую работу не приспособлено. Там есть, по-моему, там несколько кабинетов только для руководства Верховной Рады. Короче говоря, значит, я приехал в этот бизнес-центр в районе улицы на задворках, скажем так, улицы Льва Толстого, точнее, где-то там между улицей Льва Толстого и улицы Шота Руставели. Вот. И, значит, прихожу в офис господина Портнова, а там, знаете, как матрешка, а внутри офиса портного офис Медведчука.
Да, там вот это же напротив ресторана «Конкорд», если я не ошибаюсь, там же, где он сейчас и находится, нет?
Да, где-то там во дворах, напротив, совершенно верно, говорит, напротив ресторана «Конкорд», во дворах, там вот где ресторан «Сейф», по-моему, «Ришелье», что-то еще, вот там есть такой вот ресторанный оазис, и вот дальше за этим ресторанным оазисом есть неприметный такой бизнес-центр, и вот там, как матрешка в матрешке, приходишь к двери, написано «Приемная народного депутата портного Андрея Владимировича». Соответственно, офис защищен депутатским иммунитетом. Попробуй туда кто-нибудь сунься. Ну а внутри там отдельный отсек, и это уже кабинет приемной господина Медведчука. Я поинтересовался, а что так? Ну вот, знаете, так надежнее, спокойнее, безопаснее. Так что, в общем, никаких сомнений нет, что тогда Юлия Владимировна и господин Медведчук были в одной команде. А что уж потом случилось...
То есть это была не самодеятельность портного,
например? Думаю, что
можно
нет.
Можно же допустить.
Да, нет, думаю, что нет. Я из многих источников, поверьте мне, знаю, что именно Виктор Медведчук в то время был очень ценным человеком для Юлии Владимировны, который посредничал в том числе и в решении ряда вопросов, которые возникали в отношениях с Москвой. Вы же помните, что в то время господин Путин прямо-таки кокетничал с Юлией Владимировной, явно стараясь там ей понравиться, и, в общем, она как-то тоже
отвечала
ему взаимностью.
Да, пришли вы в этот офис Медведчука.
Ну, поговорили о чем-то. Я уж не помню, честно говоря. Я не могу сказать, что там разговор был очень содержательным и меня потряс. Ну, в общем, он опять в очередной раз рассуждал на тему о том, как важна для Украины федерализация. Это его любимая тема.
Да. И вот возвращаясь к тому, откуда конфликт.
Да нет, ну, личного конфликта нет. Я просто полагаю, что... Я вообще не исключаю, что это все от начала до конца придуманная история.
Придуманная история, что он просил Путина...
Я думаю, что вполне достаточно господину Путину было попросить об этом акционеров.
Напомню, что вы слушаете большое интервью с в прошлом российским, а ныне украинским журналистом и телеведущим Евгением Киселевым. Меня зовут Ирина Ромалийская. Это программа «Киев-Донбасс» на Хроматском радио. Продолжаем.
Знаете, я человек, у которого давняя история отношений с российским президентом, которая восходит еще ко временам конфликта вокруг телекомпании НТВ. Путин НТВ ненавидел. Первое, что сделал Путин, когда вступил на пост президента, в первый же его рабочий день, путинский спецназ ФСБ устроил, можно сказать, вот, маски-шоу. То, что оттуда пошло это выражение, использование там, вот, названия когда-то популярной телепередачи «Маски-шоу», этим словом...
Применение к силовым акциям.
Да, применение к силовым акциям. Как, и такого-то раньше никогда не было практически. Вот, такого не было, чтобы сразу несколько десятков до зубов вооруженных людей в камуфляже, вот в этих самых масках, балаклавах, накинулись бы на мирный офис в центре Москвы, где в основном сидели, знаете, технические подразделения, бухгалтерии, там какой-то плановый финансовый отдел, потому что, ну, телекомпании там и все медийные структуры, они находились совсем по другим адресам. Но это было, понимаете ли, в центре Москвы, сделано демонстративно, когда секретарш там, извините, положили лицом на землю и продержали в таком состоянии несколько часов. Это вот было, подчеркиваю, в первый рабочий день президента Путина на его посту в 2000 году. Если мне память не изменяет, 11 мая это было. И вот с тех пор пошло-поехало. Разумеется, мы сопротивлялись, мы за себя боролись. В том числе вот, принимала там очень жесткие подчас формы критики в адрес Владимира Владимировича. Да и до того мы задавали разные неудобные вопросы.
Эта ситуация хорошо, ну как хорошо.
Вот, ну и с тех пор, понимаете, я не хочу, я, знаете, у меня нет мании величия, я отнюдь не мегаломан, я совершенно спокойно к себе отношусь, я вообще считаю, что уважающий себя человек, и в том числе там даже известный журналист, должен к себе относиться с известной долей иронии, да, и уметь над собой подшутить и давать возможности другим по твоему поводу там поиронизировать. Но, вот поверьте мне, я не преувеличиваю, говоря о том, что Владимир Владимирович не забыл всего, что он, как говорится, натерпелся в свое время от вашего покорного слуги и его коллег по НТВ. Потому что вот был у меня друг, ныне покойный, очень известный украинский политолог, политтехнолог, ученый, директор Института имени Куроса политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, академик Юрий Левинец. Он, к сожалению, безвременно ушел от нас 4 года назад. Рак скоротечный. Вот. Но мы с ним дружили. Он был человеком, который в том числе работал советником по политическим вопросам у Сергея Левочкина, тогда возглавлявшего администрацию президента. Он был знаком и с тем же Фирташем. А я как раз в 2013 году работал вот главой НИСа, национальных информационных систем. И там с Левинцом спокойно мы часто встречались, и на одной из этих встреч он мне вдруг сказал: «Вы знаете, Евгений Алексеевич, мы с ним были так вот, несмотря на то, что были в дружеских отношениях, но вот сохраняли определенную дистанцию на «вы» по имени-отчеству». И он мне говорит: «Знаете, Евгений Алексеевич, имейте в виду, а вот тут недавно Дмитрий Васильевич, имелся в виду Фирташ, был в Москве, а он ведь иногда встречается с Путиным. И вот на последней встрече Путин поинтересовался: а как там Киселев, довольны ли вы его работой?» То есть, смотрите, помнят о вас.
Помнят, наблюдает.
Наблюдает.
Интересуется.
Ну и, видимо, в какой-то момент то, что я делал на телеканале «Интер», в том числе там мои комментарии, с которыми я всегда выступал. Знаете, вот я всегда в своей программе «Черное зеркало» позволял себе высказаться по какому-то вопросу. Знаете, не роль это для ведущего ток-шоу делать какие-то комментарии, но поскольку программа идет 3 часа, я всегда где-то находил возможность пару-тройку минут по какому-то вопросу высказать свое личное мнение. Очень часто это личное мнение было по поводу российской политики в отношении Украины или в отношении тех событий, которые происходят внутри страны. Я приглашал для участия в своем ток-шоу, ко мне регулярно приходили или с помощью телемоста, или просто приходили в студию представители российской оппозиции. Кстати, Борис Немцов был у меня, например, гостем программы незадолго до того, как он был убит. В тот день, когда его убили, у меня в эфире был другой видный российский оппозиционер Владимир Милов. Навальный у меня был в программе. Много кто был, да. Короче говоря, в какой-то момент, наверное, Владимиру Владимировичу это настолько не понравилось, что он, пользуясь, наверное, теми рычагами влияния на акционеров «Интера», которые у него есть, прежде всего на господина Фиртыша, сделал так, что наши пути с телеканалом разошлись. Но, вы знаете, это было в каком-то смысле обоюдное решение, потому что вот там тоже стало происходить, ну, скажем так, оправа, в которой я находился, меня перестала устраивать.
Во время вашей работы на «Интере» вам часто, ну вот, закидают украинскую, это звучит, да? Один из сюжетов 14 минут в прайм-тайме — ваша игра с Януковичем в теннис. Это же уже там конец 2013 года, может, не конец, но уже понятно, что...
Знаете, я по этому поводу уже много раз выступал. Давайте проедем дальше какую-нибудь следующую тему.
Вот, чтобы закрыть это, у вас есть что-то, чтобы вы спустя время не делали бы в журналистике, имеется в виду?
Послушайте, значит, у меня была возможность с ним поиграть в теннис в Крыму во время этого самого саммита.
Ялтинского
саммита. Мне было интересно.
А вообще, вот если отвлечься от этого сюжета...
В чем проблема-то, я не могу понять.
В том, что... критики говорят о том, что вы не задавали ему острые вопросы, там уже что там...
Мы с ним в теннис играли. Это была история про то, как он играет в теннис.
Окей, за все время у вас есть какие-то вещи, о которых вы уже сейчас готовы публично говорить, что нет, наверное, я бы сделал иначе в журналистской работе?
Ну, наверняка такие вещи есть. Но вот знаете, чтобы меня что-то глодало так, вот знаете, вот было что-то такое, за что было, знаете, мучительно стыдно. Нет, такого нет.
Перейдем еще.
Я, знаете, скорее жалею о каких-то упущенных возможностях, да. Вот, там о том, что в какой-то момент мог бы сделать большего. Вот об этом скорее жалею. А вот чтобы, знаете, чтобы было стыдно за то, что меня кто-то что-то сделал. Вот, понимаете, я никогда ничего не делал такого, что было вот против моих представлений о добре и зле. То есть вот, ну, бывали когда-то случаи, условно говоря, когда я чувствовал, что есть такой способ сказаться больным, да? Вот, знаете, в прошлом я начинал работать на телевидении в советские времена. Поэтому я знаю, что такое работать на телевидении, когда вот реальная жесткая цензура, когда каждый материал читает твой начальник, а потом читает начальник начальника, а потом еще это, глядишь, посылается на согласование в какую-то там высокую инстанцию в ЦК КПСС. Или там, в идеологический отдел, или там, в международный отдел, в зависимости. Вот, или в какой-то там профильный отдел, если речь идет, знаете, о какой-то конкретной там, экономической или технической проблеме. Когда есть еще военная цензура, извините меня, когда если там хоть полслова сказано что-то про материалы, имеющие, возможно, там, значение для национальной безопасности, нужно еще идти к военному цензору, а военные цензоры — это вообще полный пердемонокль. Что такое. Вот. И потом, да, бывали случаи, это больше, наверное, касалось того периода, когда я работал на российских государственных каналах, когда я понимал, что вот какая-то ситуация светит, в которой лучше там, что называется, не запачкаться. Ну, брал бюллетень, что называется, или просился в отпуск.
Больничный, имеется в виду.
Ну да, да, больничный, да. Да. Ну, потом, слава богу, уже наступили времена, когда не нужно было официальной справки от врача для того, чтобы подтвердить факт твоей болезни. Да? Вот. А вот последние годы здесь, в Украине, нет, я, честное слово, не припомню случая, чтобы, вот, знаете, было там мучительно стыдно или больно за то, что меня что-то заставили сделать.
В Википедии написано, что вы являетесь советником директора групп ДФ Бориса Краснянского. Это до сих пор или
это устаревшая? Нет, это уже устаревшая информация.
В Шуваловом ситуация. Я помню, что в прошлый раз его, когда выдворяли из Украины, или вот я, честно, не помню, какая была там история в тот конкретный момент, но что за него вступились вы, в том числе поручились, и Савик Шустер, и ряд еще журналистов. А сейчас вы не стали этого делать. Почему?
А меня как-то никто не просил заступаться за Шувалова. Но
на самом... тогда просили?
Нет, тогда мы вместе работали, простите. Сейчас мы уже давно не работаем вместе. Я ему в личном порядке там написал смс-ку, выразил сочувствие. Вы понимаете, Шувалов — это в значительной степени фигура демонизированная и мифологизированная. Он, по сути, обычный главный редактор.
Но есть разница между выпусками подробностей, итоговыми программами, когда вы там работали, и Шувалов там работал, и уже без вас. Но вы знаете, же не можете ее не видеть.
А я не смотрю. Поэтому видеть не могу. Нет, повторяю, я чукчи не читатель, чукчи писатель. Нет, смотрите, значит, что там сейчас происходит, я не знаю. Я говорю, что есть. Я знаком с Игорем Шуваловым где-то с осени 2009 года. Было время, когда он был, ну, скажем так, человеком, когда... Поймите, была другая ситуация. Каналом владел Валерий Хорошковский, который был сам по себе политический тяжеловес и крупный бизнесмен, который, я бы сказал, в тот момент ситуативно, заметьте, ситуативно сотрудничал с определенными людьми во власти. Ведь он, я вам напомню, он стал... по-моему, руководителем таможенного министерства, я уж не помню, как тогда эта организация называлась, но он был, короче говоря, главным таможенником при Юлии Тимошенко. И при ней же, если мне память не изменяет, стал первым заместителем руководителя СБУ. То есть он уже был на высоких государственных постах, скажем так, когда оранжевые были у власти. Потом он, скажем так, ситуативно решил... перейти в команду Януковича. Потом, если вы помните, в конце 2012 года он с этой командой рассорился, превратился неожиданно чуть ли не в главного критика власти. И в итоге это привело к тому, что его, насколько я знаю, в администрации президента, может быть, даже лично тогдашний президент, ныне беглый Янукович, по сути дела, заставили расстаться с каналом. Сказали, что либо ты его продашь, либо у тебя его отберут. Вот, и в результате он его продал. При Хорошковском Игорь Шувалов был, в общем, таким человеком, который, знаете, заглядывал на огонек и просто там поболтать, узнать, про что следующая программа. Что-то он делал еще и на НИСе, которым тогда руководили другие люди. Я сейчас не помню уже кто, но, в общем, туда он тоже заглядывал, знаете, в роли такого неформального советника. И господин Хорошковский говорил, слушайте, вот есть Игорь Шувалов, он вам не начальник, но вы там с ним дружите.
Советы давал?
Советы давал, которые были абсолютно, так сказать, необязательны к исполнению. Вот так вот. Это что касается меня. Может быть, с руководством НИСа у него были какие-то другие отношения. Я не знаю. Потом, когда сменился собственник у канала, когда владельцами канала стали Дмитрий Фиртыш и... Сергей Левочкин, правда, выясняется, что и Хорошковский по-прежнему остается владельцем какого-то пакета акций.
Там очень какая-то, да, запутанная, как по мне,
история. Ну, там очень понятная, на самом деле, очень понятная история. Дело в том, что, видимо, Хорошковскому не смогли сразу заплатить все обещанные деньги, и он...
Формально не состоялась сделка.
Нет, не так. Это, что называется, рассроченный платеж, да, ну вот как... Квартиру покупают в рассрочку или машину, и она переходит полностью в вашу собственность после того, как вы полностью оплатили всю ее стоимость. Точно так же может быть и с любой компанией, и телевизионной, и нетелевизионной, когда изначально оговаривается ее стоимость, но дальше покупатель и продавец договариваются о том, что вот я тебе плачу частями, а ты мне частями передаешь акции. Доли в этой компании. Вот там же я так понимаю, что в какой-то момент деньги кончились у нынешних владельцев, и я уж не знаю, там, на каком этапе вот дело застопорилось. И я слышал, что если к 1 февраля 2018 года сделка не будет полностью закрыта, то возможно, что господин Хорошковский получит право забрать себе часть акций, а может быть и всю компанию. Это уже дальше не мой вопрос, это точно знают только юристы, которые вели эту сделку. Возможно, что будет какой-то там судебный процесс по поводу этого, а может быть и нет. Понимаете?
Насколько это было оформлено юридически?
Это с Валерием Ивановичем вам рекомендую поговорить. Я совершенно не удивлюсь, если он захочет вернуться в Украину, опять заняться активно политикой, возможно, опять там стать каким-то медиасобственником. Но, повторяю, после того, как он перестал быть формально акционером компании, свернул свои дела здесь и уехал куда-то за границу, кто-то говорит, что он живет в Лондоне, кто-то говорит, что он живет на юге Франции, а кто-то говорит, что он даже в Новой Зеландии живет, не знаю. Но факт тот, что вот когда вот это произошло, Игорь Шувалов стал, ну, по сути дела, особенно после того, как я ушел, вот первое время НИСом, вот этим самым, национальными информационными системами руководил я, но в какой-то момент я ушел по собственному желанию, потому что работа оказалась слишком тяжелый и малоинтересный для меня. И как-то еще я почувствовал, что вот что-то мне еще подсказало. Знаете, вот иногда есть интуиция, да? Впереди был Майдан, и, конечно, что бы там ни делал Интер, Майдан очень сильно подмочил его репутацию.
Напоминаю слушателям программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо, что сейчас в эфире записаны накануне разговор с журналистом, телеведущим Евгением Киселевым. Это такой формат, большое интервью. Предлагаю вам его дальше слушать.
На самом деле, первые, наверное, 4 или 5 недель Майдана телекомпания «Интер» в части освещения событий на главной площади Киева работала точно так же, как и все остальные каналы. И я помню прекрасно и эти репортажи, и сколько там было и эмоций, и как четко прочитывалась поддержка внутренняя, которую испытывали журналисты, там подробности недели, и кто там выступал, и все, что там было. И параллельно тогда на Интере, это был период, когда Савик Шустер вел по пятницам свою программу. В тот момент она была на Интере. А потом, я не помню, это случилось где-то в конце декабря. НИС, полностью так руководство НИСа было заменено. Журналистов, которые так работали, отстранили от эфира, и ведущих отстранили от эфира. И тогда вот Дмитрий Анопченко, который вел программу «Подробности недели», ушел из эфира, и очень многие другие. Ольга Червакова, нынешний депутат, тогда она
и
была.
И тогда Шувалов укрепился, по-моему.
И Шувалов тоже ушел.
Нет, это тогда было.
И Шувалов, и многие другие руководители НИСа, и ваш покорный слуга, который там, уйдя с поста директора, ну, каким-то советником выступал. Всех нас оттуда, извините меня, вот хотел бы сказать грубое слово, значит, вытолкнули, но здесь должно быть другое слово, под зад коленом, всех. Вот. И, понимаете, это все в архивах есть. Просто возьмите программы «Подробности» и «Подробности недели» за декабрь месяц, там, до 25-го, по-моему, или 26 декабря. Там все было нормально. Там все было честь по чести. Но дальше возник конфликт. Конфликт в том числе между Фиртышем и Левочкиным. Это ситуация, кстати, которая несколько раз повторялась. И, по сути дела, значит, Фиртыш, как главный акционер, боясь, очевидно, за свои активы, за свои, неправильно предвидя ситуацию, как она будет развиваться, ну, в общем, он сделал ставку тогда на Януковича и полностью забрал под себя, потому что там была изначально договоренность. Вот есть Интер, есть информационная служба. Информационная служба – это зона ответственности миноритарного акционера по фамилии Левочкин. А есть все остальное, на канале. Это зона ответственности Фирташа и его людей во главе с небезызвестной госпожой Безлюдной. Да? Человеком, который даже сейчас, в наше время, когда идет война с Россией, совершенно не скрывает своих пророссийских взглядов. Таких вот ватных-приватных, от слова вата, да? Вот она вата-вата, да? И, собственно говоря, вот она тогда взяла на себя рычаги управления информационной политикой на Интере, и весь январь, весь февраль, начало даже марта она там рулила и нарулила. А потом еще были там всякие истории и с этим самым новогодним концертом, в котором на самом деле... Знаете, там смешная история-то была с этим новогодним концертом. Типа в нем... Там не выступал никто из этих самых российских ватников из числа попсовой эстрады. На самом деле это был старый записанный концерт. Не свежий, а типа прошлогодний. То есть там делали вид, что они встречают 2015 год, а на самом деле это была встреча 2014 года на российском телевидении. Но там с помощью всяких электронных прибамбасов и примочек сделали вид, что это встреча 2015 года. По-моему, навставляли туда еще каким-то образом каких-то украинских исполнителей для приличия. И на самом деле... Кобзона и кого-то еще, и кого-то еще выступление тщательно вырезали. Но, это я по дереву стучу, идиоты, они забыли про то, что есть такая вещь, как перебивки. И вот, понимаете, там набралось, я специально, меня просили в этом разобраться, и там набралось, по-моему, на 20 минут перебивок, где вот вся эта вата российская, попсовая, эстрадная, просто... радуется, улыбается.
Радиослушателям
чокается.
Добавлю, что перебивки в данном случае Евгений Алексеевич имеет в виду вот те картинки, которые появляются на ваших экранах, когда исполнители не поют в данном случае, а просто улыбающиеся и размахивающие конфетти появляются на экране.
Совершенно верно. Там было 20, на концерт набралось, вот никто из них не пел.
То есть выступления вырезали,
выступления вырезали,
на самых перебивках.
А вот эти самые планы, где они ничего не делают, а только широко улыбаются и бокалы с шампанским поднимают. Ну и, кстати, тогда вот на следующий раз, буквально в тот же день вечером, не помню, кто вел подробности в тот вечер, но ведущий сказал, что мы к этому никакого отношения не имеем, и мы сами неприятно удивлены тем, что увидели в эфире. Из-за этого там в очередной раз поссорились Дмитрий Васильевич с Сергеем Владимировичем, и какие-то там опять очередные кадровые перестановки. Да, какие-то очередные кадровые перестановки произошли. Вот. Но дальше там этого дела не пошло.
В разговорах с коллегами, не с коллегами, с различными людьми периодически слышу тезис о вашем образовании. А напомню, что Евгений Алексеевич закончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, что там готовили разведчиков.
Ну, это чистая ерунда. Это говорят люди, которые ни хрена не понимают в том, где готовили разведчиков. Разведчиков готовили в двух учебных заведениях. Я подчеркиваю, разведчиков. Одно из них называлось Краснознаменный институт, сокращенно КАИ, который впоследствии получил имя Андропова, стал называться КАИ имени Андропова, а сейчас это называется Академия службы внешней разведки. И по-прежнему там носит имя господина Андропова. Второе учебное заведение, где действительно готовят разведчиков, это военно-дипломатическая академия. Там готовят разведчиков для главного разведуправления генштаб вооруженных сил Российской Федерации.
Неправильно это назвать разведчиков, а скрытых агентов.
Нет, подождите секундочку. Скрытых агентов это, знаете...
Готовят не в вузах.
Готовят не в вузах. Короче говоря, значит, вот в ПГУ, во внешнюю разведку, в основном брали людей по принципу там, владение гуманитарной специальностью, как правило, и знанием хорошим одного или двух иностранных языков. Поэтому, конечно же, в поле зрения попали выпускники МГИМО, Института иностранных языков, филологического факультета МГУ, экономического факультета МГУ, там, исторического факультета МГУ и нашего Института стран Азии и Африки, который раньше назывался Институт восточных языков, выпускники которого тоже, вот как я, там выходили со знанием двух, а то и трех, были отдельные, которые четыре языка. Потому что теоретически вот, любой наш выпускник выходил с хорошим знанием либо английского, либо французского, плюс какого-то одного восточного. А при желании... если я о чем жалею, это так о том, что я факультативно не выучил еще... за 6 лет учебы в ВУЗе не выучил еще пару языков, потому что возможность такая была. Например, у нас был прекрасный факультатив по французскому. Мог бы знать еще и французский. У нас был прекрасный факультатив по ивриту. Можно было выучить иврит запросто. Вот. А я просто много балдежничал, ленился, вот этого всего не сделал. Но все равно... Когда брали, там, условно говоря, выпускника МГИМО или нашего института, или ИНЯЗа, или филфака, или экономического факультета, или географического факультета МГУ, то его все равно потом посылали учиться вот в этот самый КАИ, вот, в Краснознаменный институт. Другое дело, что там учились либо год, либо три. Потому что вот так бывало, вам об этом может подробно рассказать Валентин Наливайченко, бывший начальник СБУ, который там учился, его как раз вот, например, взяли, он мне об этом рассказывал, кстати, там публично, по-моему, в интервью, его взяли туда учиться в свое время на 3 года. Почему? Потому что ему сказали, вот мы решили, что вам надо выучить финский язык. Вот нам нужны, у нас не хватает специалистов с финским языком, вот, поэтому вам придется с нуля учить финский. Это как бы вот приказ. И поэтому, значит, человек сначала зачислили, а потом сказали, знаешь, вот тебе 3 года предстоит.
Вам вот. Не предлагали?
Мне предлагали, ну как предлагали? К нам обязательно, когда мы уже учились на выпускном курсе, приходили кадровики из КГБ и там проводили собеседование. И через эти собеседования проходило обычно там человек 20-30.
Ну, как правило. Со скольки?
Ну, на курсе у нас было человек 150. Угу. Где-то каждый пятый, каждый шестой, да. То есть тех, кто хорошо учился, практически все, кто хорошо учился, проходили через это собеседование. Причем со мной разговор закончился на том, когда я сообщил, что мать моей жены еврейка, разговор тут же закончился. Я по 5-му пункту не годился для службы во внешней разведке.
Очень увлекательно. Спасибо вам, Евгений Алексеевич. Мне кажется, наш разговор был информативным, содержательным и раскрывающим вас. Спасибо за то, что пришли.
Пожалуйста.
Я напомню, что вы слушали разговор мой, записанный накануне с в прошлом российским, а ныне украинским журналистом и телеведущим Евгением Киселевым, который...